Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Куротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен христианскому отношению к памяти об умерших. У нас в гостях пастор Олег Юрьевич Гончаров, адвентист седьмого дня, и пастор Инна Владимировна Фризван, Евангельская церковь Святой Троицы. Как вы видите, я пригласил довольно сознательно представителей, с православной точки зрения, дорогие гости, вы оба одной конфессии, протестантской. Но на самом деле между лютеранским направлением и направлением адвентистским именно в этом вопросе существует очень глубокая разница. И, конечно, в России фон – это православные отношения. И я бы сказал, что фон фонит, православные недовольны, потому что с точки зрения именно русских православных церковных традиций есть дни, когда нельзя поминать усопших людей. Прежде всего, это Пасха и дни после нее, потому что это воспоминание о воскресении, это Бог, который победил смерть, вывел умерших из преисподней прямо в рай по одной из раннехристианских легенд, и до вторника, через 10 дней после Пасхи, не принято вообще ходить на кладбище. На практике едут и едут вереницы автобусов, бесплатно подают, и многие люди, не посещая храмы, тем не менее, на кладбище очень даже едут. То есть вот это посещение кладбища более значимо и, может быть, составляет стержень религиозности для, извините, среднего русского человека. Но это такой фон. Является ли он христианским, православным, языческим, протестантским? Отдельный разговор на сегодня. А начать я тогда попрошу Инну Владимировну с ее позиции, из позиции ее церкви. Насколько для вас поминовение усопших – это важная часть духовной жизни? И личной, и богослужебной, коллективной, соборной.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это очень сложный вопрос, потому что, кроме того, что это вопрос религии, вопрос веры, вопрос традиции, это еще и личный вопрос. Особенно когда умирает близкий человек, то очень хочется думать о нем, может быть, даже как-то разговаривать мысленно с ним, еще лучше молиться о нем. Есть разные позиции. Позиция нашей церкви – то, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И мы поминаем умерших в Господе. У нас есть особая молитва о поминовении усопших, чтобы Господь дал им увидеть свет будущего дня, воскресения. Но лично на контакт с умершими мы никогда не выходим. Мы считаем, что действительно все души, они в руках у Господа. И, кроме того, молитва за усопших дает нам возможность вот этой памяти, этой любви, то, что они незабываемы нами здесь, на земле. И церковь, она здесь, на земле, церковь, она на небесах, эта церковь единая, и поэтому наша общая молитва является молитвой церкви. Мы молимся за них, они молятся за нас.
Говорила Инна Фризман, слово Олегу Гончарову.
Спасибо. Я тоже хочу поприветствовать всех радиослушателей. Прежде чем отвечу на ваш вопрос, хочу поблагодарить вас, отец Яков, за приглашение на эту передачу. Вот. И еще я хочу свою дочку поздравить, Дашу, с днем рождения. У меня так совпало, что вот эта тема, она пересеклась с моим радостным событием в моей семье, да, и я не могу этого не сделать, потому что я знаю, что мои дети слушают эту передачу.
Наше поздравление.
Да, спасибо большое.
Христос воскресе, кстати.
Да, воистину воскрес. Значит, отвечая на ваш вопрос, я все-таки коснусь нашего понимания вот этого вопроса о состоянии умерших, потому что без этого просто невозможно будет нашу позицию, рассказать о нашей позиции. мы читаем Библию таким образом, что вот тексты из первой главы Бытия, когда Бог создавал человека, они как бы объясняют сущность, человеческую природу, да? «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот мы видим в Священном Писании, наша церковь видит, что человек создан из праха земного, в который Бог вложил жизнь, дыхание жизни. И вот здесь получается такое целостное существо, целостный человек, живая душа. А в свою очередь смерть мы понимаем как обратный процесс, когда тело возвращается в прах, в землю, жизнь возвращается к Богу, и человек перестает существовать. То есть мы видим, что в Священном Писании нету послесмертного самостоятельного какого-то особого существования человека в иной форме, в иной сфере. Вообще слово «душа» упоминается в Библии более 1600 раз. И вот надо заметить, что ни разу это слово «душа» не употребляется с прилагательным «бессмертное». Вот, то есть три раза всего упоминается в Библии, и в этих трех упоминаниях в Священном Писании речь идет в первом случае о Боге, имеющем бессмертие, это 1 Тимофея 6:15, а в других случаях, в первом послании к Коринфянам 15 главе, речь идет о втором пришествии Христа, когда верующий получит бессмертие. И мы считаем, что наказание за грех, мы читаем так Библию, это написано в Священном Писании, наказание за грех есть смерть. Впервые кто сказал о том, что человек бессмертен, на наш взгляд, это вот произошло там, у дерева познания добра и зла, когда сатана через змея обратился к Еве, и она сказала, если мы нарушим Божьи заповеди, мы умрем, Божий запрет, но сатана говорит ей через змея, нет, не умрете. И вот мы считаем, что вот эти вот языческие верования, философские верования, связанные с существованием души, значит, ну, какого-то сознательного состояния после смерти, они не являются библейскими. Для нас человек умирает до дня воскресения, до второго пришествия Христа. Когда придет Христос, Он воскресит тех, кто поверил в Него, для вечной жизни, для жизни с Ним на небесах. И для нас поминовение умерших означает, прежде всего, память о тех делах, которые совершали умершие вот в этой жизни. Есть такой текст в книге «Экклезиаст», 7 глава, 1 стих. «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти, и дня рождения». Вот я так понимаю, этот текст говорит о том имени, о той памяти, которую человек оставляет после себя, вот после своей смерти. И вот эта память, она живет, конечно, вот в умах предков, да, как мы помним о своих близких умерших. Мы приходим на кладбище, ухаживаем за могилой, естественно, да, и смотрим эти фотографии, рассказываем своим детям, внукам о том, какие были предки. И вот таким образом человек живет в памяти в нашей. Ну, вот наша позиция.
Я только в порядке маленькой справочки для слушателей замечу, что когда Экклезиаст говорит о дорогой масти, тут слово «масть» употребляется в его первоначальном архаическом значении как «мазь», определенного цвета, масть, да, это, да, краска, мастика, да, а вовсе речь не идет о каких-то карточных играх.
Да, безусловно.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Александр Вершбоу. Россия не враг и не угроза.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков. Об угасании протестного движения в России и перспективах его роста.
В блогах «Свободы».
Журналист Алексей Кузнецов. Об адвокатах и прокурорах российского футбола.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную поминовению усопших. Надо сказать, что в книге отца Александра Меня «Истоки религии», она ведь писалась в начале 60-х годов, писалась человеком, который вырос на дореволюционной в основном литературе. А дореволюционная литература – это что? Это прежде всего после Дарвина, когда бытие Божие стали доказывать уже исходя не столько из красоты природы, осмысленности творения. Это все позитивистская наука XIX века попыталась перечеркнуть. Ей поверили. И вот тогда для многих людей, не скажу христиан, но для людей типа спокойного сэра Артура Конан Дойля, существование духа, возможность общения с ними стали доказательством бытия Божия. Отсюда спиритизм. И в книге отца Александра несколько приложений в конце, где описаны случаи. Вот умерла мать за 1000 верст, и в момент ее смерти звякнула там ложечка в стакане и услышал звук сын за 1000 километров. То есть какая-то связь. И здесь встает вопрос, насколько для верующего христианина допустима, приемлема мысль о каком-то общении с умершим. Не только вот общение, как говорила Инна, общение в церкви, общение во Христе, а если умер неверующий человек, но если человек умерший, вот вы сказали, что хочется о нем думать, а если хочешь забыть, а он все равно каким-то образом о себе напоминает, то как к этому относиться? Гнать из головы, молиться Богу, чтобы это наваждение рассеялось, или как-то принимать как просьбу действительно вспомнить об умершем и молиться о его покое? Я напоминаю, что знаменитые музыкальные произведения Моцарта «Реквием», «Реквием этерном» — это всего-навсего на латыни «вечная память», «вечный покой». «Реквием» — это покой. Слово Инне Фризман.
Знаете, у меня был такой случай. Я не хотела, может быть, озвучивать его на радио, но озвучу, раз такой вопрос. У меня подруга жила здесь недалеко, на Покровке, в старинном доме, где раньше был какой-то особняк, Покровская, 19. И она по ночам стала видеть или слышать какие-то звуки и какое-то движение. Она попросила прийти, чтобы я пришла к ней и просто побыла с ней ночью. И когда я пришла, действительно, я ощутила какое-то присутствие и потом увидела некую тень, которая вот просто прошла мимо. И там огромный зал, там двигали, было движение какого-то стульев, открылось пианино, конечно, там никто не играл, но это повторялось несколько раз. То есть я несколько раз там ночевала, несколько раз повторялось. И я не знаю, мне пришла такая мысль, что кто-то просит помолиться. Просто, чтобы за него помолились. И мы помолились, просто помолились за душу, которая, может быть, не находит покоя. И потом попросили отца Александра Борисова, чтобы он тоже пришел, там работала его жена, матушка Нона, чтобы там помолились. И, вы знаете, после этого все исчезло.
Олег Юрьевич.
Да, я хотел бы, вы знаете, еще раз обратиться к Библии. Дело в том, что это наша адвентистская вера. Мы всегда, когда что-то говорим, мы обращаемся к Библии.
Нет, вы, пожалуйста, пожалуйста.
Вы это учтите, да.
Так вот, только не к Декамерону, не к Набокову, а к Священному Писанию, да. Так милости просим.
Верно. Это наша вера. Так вот, в Библии есть такие тексты. Их много, конечно, я не смогу их всех прочитать за эту передачу. Но некоторые я вот выбрал. Экклезиаст, например, пишет, 9 глава, 5 стих. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают». Дальше, там же в Экклезиасте, 9 глава, 6 стих, написано «Любовь их, а мертвых, любовь их и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет большей части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». В книге Псалмов написано «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою в тот день, исчезают все помышления его». Это тоже о мертвых. Также мы читаем в книге Псалмах, 87-й Псалом, 12 по 13 стих, здесь так написано, что мертвые не могут славить Бога после смерти. Вот разве над мертвыми ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить тебя? В чести ли дети его? Он не знает, унижен ли, он не замечает, говорит Иов тоже о мертвых. Вот эти несколько стихов я выбрал в Библии для того, чтобы сказать о том, что в Библии нет общения с мертвыми. Более того, если мы читаем Библию, Библия категорически запрещает общаться с мертвыми. Выражение «оставляй в живых» написано в книге Исход. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до скверни». осквернение от них. Я Господь, Бог ваш. Левит. 19 глава, 31 стих. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и волшебникам, чтобы блудно ходить их, то я обращу лицо мое на душу твою и истреблю из народа. То есть, вот видите, мы не общаемся с мертвым. Это наша позиция. Я закончил. Спасибо.
Мы тоже не общаемся с мертвыми, но та же Библия рассказывает нам повесть о царе Сауле, который однажды пришел к вентурской волшебнице и попросил вызвать душу Самуила, и вышел дух и сказал: «Зачем ты вызывал меня? Ныне ты умрешь». Помните такой отрывок?
Безусловно.
В книге «Царств».
Я могу его прокомментировать потом.
Мы комментировать можем каждой своей позиции, но это говорит о том, что душа не засыпает, а она находится в состоянии видения и слышания на каком-то уровне нам непонятном. Поэтому говорить так безапелляционно, что это так или не так, мы тоже не можем. Потом Иисус сказал разбойнику, который был рядом с ним на кресте: «Ныне же будешь со мной в раю». Он не сказал, что ты там будешь спать. Он сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Когда апостол Павел говорил о том, что ему, возможно, придется скоро умереть, он не говорил, что я умру. Он сказал, что лучше мне разрешиться и быть со Христом. То есть тот момент, когда я здесь на земле покину свое бренное тело, моя душа будет находиться со Христом. Это тоже Библия, и мы тоже этого выкинуть не можем.
Мы, конечно, не можем. Можно ответить, да? Мы, конечно, не можем этого выкинуть, но, вы знаете, эти тексты, они не говорят нам о том, что мертвые после смерти продолжают сознательную жизнь. Почему? Во-первых, пример с эндорской волшебницей, он как раз показывает общение с дьяволом и с тем, кто вызывал. Ведь волшебница вызывала дух. И чей дух? Там не сказано, что это был дух Саула. И вы внимательно прочитайте этот текст.
Да, это старый очень забавный. С моей точки зрения, извините меня.
Ну, я оставлю аргумент. Мы пойдем дальше. Что касается там на кресте, он сказал, ныне же будешь, то тоже надо вопрос трактовки, потому что мы же понимаем, если в буквальном смысле понимать, то Христос-то не был в этот день в раю, ныне же. Вот, то есть здесь вопрос расстановки, наверное, знаков препинания, коих не было в то время и в помине. Да? Ныне же будешь со мной в раю. Он говорит, ныне, сейчас вот на кресте, когда ты умираешь, я говорю, ты будешь со мной в раю. То есть это можно понять как обещание будущего воскресения. Но я хочу уйти от этих текстов и все-таки вот вкратце заметить, почему мы настаиваем на таком понимании Священного Писания. Потому что если мы считаем, что человек после смерти переходит просто в другую форму жизни, тогда мы считаем, что человек бессмертен. А в Библии сказано, что бессмертен лишь один Бог. Тогда в чем наказание смерти, которое Бог наложил за грех человека? Тогда возникает ряд вопросов с тем, а что будет с теми, кто все-таки не поверил в Бога? Если они бессмертны, значит, они будут где-то в аду находиться всю вечность. Понимаете, тут возникает целая плеяда таких вопросов, связанных вот с состоянием человека после смерти, на которые очень трудно ответить.
Говорил Олег Гончаров. Напоминаю, это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. Я позволю себе чуть-чуть повернуть в другую сторону, потому что ведь наш разговор проходит, еще раз скажу, после Пасхи, когда был первый массовый заезд на кладбище, и он проходит в преддверии 9 мая, когда, ну, здесь Россия в особом положении, потому что во всем мире, ну, в тех странах, которые участвовали во Второй мировой войне, 8 мая – это, в общем, день примирение, день скорби, в России повернуто чуть-чуть по-другому, и память о погибших не очень приветствуется, в основном память о ветеранах. И вот здесь складывается ощущение дефицита памяти об умерших, скажу прямо, Олег Юрьевич, потому что вот на плакатах мы увидим в Москве ветеранов в парадной форме, но ведь большинство воевавших умерло, ну, в ближайшие 20 лет после войны. Вот. Те, кто дожил до сегодняшнего дня, дай бог им еще жить, это все-таки единицы. И вот об умерших говорят очень мало. То есть война – это победа, война – это для живых, а то, что война – это еще и смерть, как-то вот тушуется. И в этом смысле поминовение усопших, мне кажется, оно придает некоторую историческую объемность, прежде всего, поведению верующего человека. Так или нет?
Да вы ко мне обращаете вопрос.
Ну, к вам.
Хорошо, я могу ответить. Вы знаете, я говорю сейчас не о поминовении, не о памяти об умерших. Вот я только что говорил о состоянии человека после смерти. Но если теперь перейти вот к той теме, которую вы задаете, о памяти, безусловно, безусловно, нам нужно помнить о наших предках. И более того, в Священном Писании, опять же, мы встречаем, вы знаете, многочисленные родословные. Почему они там содержатся? Родословные в Евангелиях, в частности, родословные в Ветхом Завете мы встречаем, потому что народ Божий, израильский народ, почитал своих предков. И вот эта память, связанная с предками, она связана, мне кажется, еще с заповедью «почитай отца и мать», которая, в общем-то, продляет дни жизни человека. Это память с обетованием.
А можно поминать предков, не молясь о них?
Но дело в том, что если мы считаем, что человек после смерти действительно умирает и ждет во сне дня воскресения, тогда какой смысл молиться, если человек делает выбор здесь, пока он жив на земле? Понимаете?
Инна Владимировна?
Вы знаете, если говорить о еврейском народе, то там очень четко есть дни, когда поминают усопших. Это и кадиш после смерти, и скор, поминальная молитва. Поэтому в еврейской традиции как раз память предков, она является прежде всего, выражается молитвой. И, конечно, 9 мая в синагогах в Израиле и в Москве, я знаю точно, будет молитва «Искор». Это память о 6 миллионах евреев, которые погибли во время Великой Отечественной войны.
Но складывается впечатление, что мы здесь сталкиваемся с наличием нескольких традиций, или, как сейчас говорят часто историки, нескольких иудаизмов. Потому что Олег Юрьевич апеллировал к иудаизму, ну, скажем так, первого храма, то есть за 7-8 веков до Рождества Христова. Вы сейчас апеллируете к иудаизму, ну, скажем так, раввинистическому. Слушай, а Евангелие – это... В Евангелии запечатлены еще как минимум два разных иудаизма. Иудаизм саддукеев, отрицающих воскресение за гробную жизнь, и иудаизм спасителя, который в этом смысле фарисей. И в Евангелии от Луки спаситель доказывает, ну, говорит, Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. То есть слова о том Священного Писания, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, Господь не говорит, ну, Бог Авраама, Исаака и Иакова, конечно, Авраам, Исаак, Иаков, их нету, какая там бессмертие. Он говорит, ну, вы же понимаете, что Бог не Бог мертвого Авраама, а Бог живого, значит, есть и воскресение. Современному человеку, неважно, верующему или неверующему, такое рассуждение представляется не вполне понятным. Это логика, именно которая характерна для раввинистической психики. Но мы вот все-таки давайте после краткой сводки новостей поговорим о том, что нового внесло Евангелие в отношение людей к умершим.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Дагестане объявили имена двух подозреваемых в совершении теракта в Махачкале, жертвами которого стали 13 человек. Как сообщил глава республики Магомед Салам Магомедов, это, по предварительным данным, брат и сестра Алиева Ризван и Муслимат, бывшие жители Махачкалы. Гражданские активисты сообщают, что власти препятствуют выезду из регионов, желающих участвовать в марше миллионов в Москве. Первые прямые выборы губернаторов в России пройдут в единый день голосования 14 октября, как минимум в двух регионах. В Петербурге в одном из отделений полиции скончался 38-летний мужчина, задержанный накануне по обвинению в краже. Информация о случившемся передана в прокуратуру и следственный отдел. Проводится проверка. В Казани районный суд продлил срок ареста 4 из 5 подозреваемых по делу о насилии над задержанным в отделе полиции Дальний.
Лидер главной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский в субботу призвал перенести проведение финального матча чемпионата Европы по футболу, который состоится 1 июля из Киева в Варшаву. Это связано с ситуацией, сложившейся вокруг отбывающей 7-летний срок в харьковской колонии экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая жалуется на жестокое обращение с ней. В Каире дополнительные войска введены в район Аббасия, где до утра в воскресенье введен круглосуточный комендантский час. На севере Сирии, в пригороде города Алеппо, сегодня при взрыве погибли не менее 5 человек, еще несколько ранены. Это была краткая сводка новостей.
В этот выпуск нашей программы будет посвящен, уже посвящен, извините, поминовению усопших, молитве об усопших. Здесь некоторая точка спора и разногласия. У нас сегодня в гостях пастор Олег Гончаров из адвентистов и пастор Инна Фризман из Евангельской Церкви Святой Троицы в Москве. У адвентистов, напоминаю, довольно жесткая позиция, что нет бессмертной души, и поэтому молитва об умерших бесполезна, хотя вот, как я с некоторым удивлением узнал, на кладбище ходит и дела умерших вспоминает. Вот, но именно дела. У лютеран сохранилась в этом смысле традиция, близкая к православной и католической. Нет молитвы о судьбе умершего, но есть то, что называется в католическом символе веры, одном из общения святых, то есть сознание того. Вот наша первая программа закончилась на словах Господа Иисуса из Евангелия от Луки. «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». У нас прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно из всей России. И у нас есть звонок из Иркутска. Андрей, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. У нас в Иркутске уже это. И вот я хочу задать вопрос. Вот у меня бабушка говорила, живой всегда думает о живом, да? И вот, ну, вот я хочу задать вопрос, почему же тогда люди плачут об умерших, там, волнуются за то, что их нету? Хотя, на самом деле, когда Христос воскрес, и говорится о том, что Христос смертью смерть потрал.
Спасибо, Андрей. Если можно, я сперва прошу Олега ответить на этот вопрос. Вы же, наверное, к вам ведь приходят, вот, извините меня, обычные, маловерующие или неверующие люди, или верующие, и говорят, а вот мне дочка явилась, а вот я никак не могу забыть, а вот мне кажется, что она меня зовет. И что вы тогда советуете?
Да, безусловно. Значит, вот я, наверное, отвечу на вопрос радиослушателя. Почему так происходит? Мы вроде верим в воскресение из мертвых, мы верим в вечную жизнь, как и все христиане. Мы же в это верим. У нас просто, вот я объяснил, разница в понимании того состояния, в которое попадает человек после смерти. А вера-то у нас единая в бессмертии, в смысле воскресения, да, когда Бог воскресит, Он даст бессмертие. Вот, и если мы так верим, то почему мы скорбим об умерших? Но, понимаете, наверное, ответ не такой сложный. Дело в том, что смерть, как мы видим, она прямо противоположно жизни. Это, смерть – это противоестественное состояние человека. Когда Бог создавал человека, Он не создавал его для смерти. Он создавал его для жизни. И для жизни вечной. И только лишь грех породил смерть. И поэтому человек, естественно, по природе своей боится смерти, не может смириться со смертью. Когда мы теряем своих близких, мы на таком ментальном уровне, естественно, мы не можем примириться со смертью умершего. Нам кажется, что он еще где-то рядом, что он жив, что он может с нами разговаривать, может зайти в нашу комнату, он снится нам в наших снах. Мы плачем об нашем умершем, мы горюем, мы тоскуем. Это нормальное, естественное состояние и для верующих, и для неверующих. Другое дело, как мы относимся к будущему нашему, имеем ли мы надежду и веру на то, что Бог воскресит наших умерших и нас воскресит, если мы умрем. Вот именно здесь, наверное, разница между верующими и неверующими проявляется, потому что если человек не имеет веры в Бога, он потерял вместе со смертью близкого все. А если человек верит, то даже при вот этой скорби и разлуке он все равно находит утешение, находит обетование в Библии, что он встретится когда-то с любимым человеком. Спасибо.
Говорил Олег Гончаров. У нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Хочется добавить по поводу того, что спят или не спят, или вообще умирают люди. Смерти вообще нет. Но вот что хочу привести в послании Петра. Потому и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божьему долготерпению, в одни Ноя во время строительства ковчега. Ну, понятно, в общем, да? То есть здесь происходит... Смерти нет. Человек как бы сбрасывает эту одежду, что для внешних кажется смертью, и расстается, как бы он вышел с этого автобуса. Так? Значит, а состояние человека после, так сказать, вот этой смерти, которую он как бы сбрасывает одежду, оно совершенно другое. Он там не спит, он слышит. Он находится или в темнице, или в более таком благоприятном месте.
Спасибо, Александр. Я позволю себе вспомнить слова отца Александра Мени, который, напомню, по образованию и, я бы сказал, по углу зрения, был прежде всего биолог, человек, любивший биос, жизнь во всех ее проявлениях. И он иногда говорил, что смерть, она не уничтожает человека, она не уничтожает душу. Ну, Олег, извините, он был православный священник, а может быть, поэтому он и стал именно православным священником, но, говорил он, представим себе, что если у человека при жизни отрезать ногу, эта нога, она живая или нет? Нет, она мертвая. И в этом смысле это колоссальная трагедия. Прежде всего для человека, и для ноги тоже. Вот. Так если после смерти происходит вот этот разрыв души, Божьего Духа и тела, это трагедия и смертность не только для плоти, вот того, что Александр сказал, автобус, но это трагедия и для души. В этом смысле, возможно, может православный человек принять адвентистскую позицию, что, возможно, душа неуничтожима и не бессмертна, но а какой практически от этого смысл, если в смерти она разлучена с телом, без которого она также недееспособна, также холодна, как тело умершего человека. Но опять, я тогда прошу прощения, вот... Видите, Олег Юрьевич, я вот и не тогда сперва этот вопрос адресую. Вот это вот логика рассуждения, что и вы сами, Инна Владимировна, ведь сказали, вот умер человек, хочется о нем думать. Это ведь атеистическая логика. По этой логике, дорогие пасторы, вера – это что? Вот человек не может смириться с тем, что в жизни нет смысла, что в жизни нет Творца. Он начинает переживать, выдумывает себе Бога, который есть иллюзия. Это все от нервов. Вот человек ударяется в религию. Ну, потом, если, дай Бог, он успокоится, встанет на ноги, значит, подтянется психологически, станет уверенно, ну, тогда он с верой распрощается. Вера – это детство человечества. Совершеннолетний человек знает, что Бога нет, покойников нет, и ничего нет. Так, Инна Владимировна?
Ну, я бы сказала, что совсем наоборот. Просто у нас в церкви есть две семьи, которые потеряли детей. Ну, дети были достаточно взрослые уже, и при том один из них был совершенно неверующий, а другой был верующий как бы в стадии... начально, то есть он не покаялся, как у нас говорят, но в церковь приходил. И, конечно, трагедия была для обеих семей, несмотря на то, что это люди верующие, потому что потерять сына, потерять ребенка – это страшно.
А я прошу прощения за наивный вопрос. С какого бодуна верующий человек не должен скорбеть, когда теряет сына? По-моему, наоборот, если верующий человек, его сердце добрее, полнокровнее, раскрепощеннее, так, тогда трагедия для него больнее, чем для неверующего.
Мы говорим о том, что вот некоторые люди говорят о том, что почему верующие скорбят. Если нету смерти, почему верующие скорбят? Скорбят прежде всего из-за того, что действительно смерть – это враг. И так написано в Священном Писании о том, что какой враг победится, это смерть. Да? Вот, нет, смерть, где твое жало, а где твоя победа. Но эмоционально, когда мы встречаемся, сталкиваемся со смертью, то прежде всего мы думаем, что вот этот человек умер, он ушел, что я буду без него делать? То есть это плач по себе в первую очередь. Как я без него буду? Насчет того, что люди думают, какая участь предстоит тому или иному человеку там, знаете, здесь мы смотрим на милость Божью. И мы передаем просто этого человека в руки Божьи, зная, что милосердие его не ограничено ничем. И мы верим в то, что любовь его, она превозносится над судом. Поэтому пусть он решает судьбу каждого усопшего сам. Но нам остается возможность молиться. Вот это вот право молиться, просить Господа, это, по-моему, самое лучшее, что Бог нам дал. Потому что это общение не с умершими, это общение с живым Богом. А у Бога нет мертвых, у Бога все живы.
Говорила Инна Фризм, у нас звонок из Краснодара. Олег, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, господа. Вот, судя по библейской логике, понимаете, вот воскресение, оно, я полагаю, лично мое мнение, это как вот воскресение как в духе, так и во плоти. Ибо Адам и Ева прожили, Адам прожил 930 лет, как сказано в Библии, и, значит, они, может быть, прожили, это как тысяча лет, это один день для Бога. Если в тот же день умрете, если бы, понимаете, дети бы их не унаследовали бы греха, если бы, например, они стали плодиться и размножаться до того, как вкусили от древа, там, вышеупомянутого, то есть, как бы, вот, собственно, что я хотел сказать, извините, может, сбивчивый
номер. Спасибо, Олег. И у нас звонок из Москвы. Владимир Анатольевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я не так давно читал книжку одну, там, значит, мемуары немецких солдат. И вот один пишет, что под Сталинградом после тяжелых боев поле было усеяно телами убитых солдат русских. И они видели, как лунной ночью, да, это в лучах вот луны шла Богородица, и она вот примерно так вот и выглядела, как на иконах, и она оплакивала, распростерла руки, оплакивала погибших вот солдат, все так. И вот я хотел, и видел, говорит, вся рота видела. И тогда, говорит, я, говорит, уже понял, и мы поняли, что мы войну проиграем, потому что на стороне русских и Бог. И вот мне такой вопрос в связи с этим. Вот Богородица оплакивает, да, как вот этот акт воспринимать? Что это? Оплакивание, если души уходят к Богу. И что тут происходит? Вы не можете прокомментировать эту ситуацию?
Будьте добры. Я думаю, что это надо спрашивать немецкого автора данного сообщения. Но, вы знаете, внесу личную нотку. Мой отец Гавриил Яковлевич Кротов сражался под Сталинградом в самые горячие месяцы. Сносил там, по-моему, он говорил, 3 шинели. Вот вспоминать об этом решительно не любил, потому что он считал, что все, что связано с войной, это смерть, это зло, и это не то, что следует вспоминать, и не то, чем следует гордиться и радоваться, что это просто вот дыра в жизни, и многие фронтовики, с которыми я был знаком, полагали именно так, и презирали тех фронтовиков, обычно это были тыловые крысы, которые, ну, как в Священном Писании сказано, горе вам, что любите председание в синагогах и так далее. Горе тем, кто ходит на всякие советы ветеранов, выступает по телевизору и прочее. Такая у них была позиция, но это солдатская позиция. И я думаю, что если бы он услыхал про Богородицу, который ходит, он бы взвился, взматерился и послал бы нас всех куда подальше. Во-первых, потому что тела все-таки старались убирать, вот, довольно быстро. Люди были. Вот. Во-вторых, потому что вот эти легенды, они действительно загоняют человека в тупик. Что Матерь Божия ходила, оплакивала? О чем она плакала? Я думаю, что, коли уж на то пошло, если по совести, по христианской, Матерь Божия плакала и над немецкими убитыми, да, да, и над русскими убитыми, и над всеми. Она плакала не потому, что кому-то дать победу, а кому-то дать проклятие, а потому что изначально здесь нету ни правых, ни виноватых. Бессмысленные, бесполезная и в этом смысле ну вот нулевая вещь, война. И вспоминать ее как что-то уж очень такое вот великое означает, мне кажется, говорить себе сегодня, что война – это не страшно, война – это подвиг, это смысл жизни. Ох, мы тогда подступаем к какой-то пропасти. У нас звонок из Московской области. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Достойная передача, действительно хорошо понятая тема. Но у меня вот к пастору, брату, такой странный вопрос. Ну, ладно, забудем о домаркионовых теориях христианства. Хорошо, забудем о древней реинкарнации иудеистов. Верю. Вот, хорошо, отбросим книжки Щедровицкого. Ну, все понятно. Алавита заодно отбросим из мусульман. Но тогда скажите мне, а как же быть с притчей насчет богача и Лазаря? Неужели наш Господь пошутил? Спасибо.
Отвечает Олег Гончаров. Я хотел бы сказать, что это притчи. Понимаете, в Библии есть притчи, в которых, например, между собой разговаривают деревья. Вот. Но это не значит, что в этих притчах сказано нечто о сущности деревьев, что они могут говорить, например, да? Есть же такие притчи. Поэтому, конечно же, мы воспринимаем это, вот именно это как притчи. Но я хотел бы сейчас, вот, пользуясь такой возможностью, затронуть еще один вопрос. Вот смотрите, мы все время говорим о мертвых, да, о поминовении умерших. Может быть, это связано именно вот с православной традицией, культурой, в которой мы живем. Я глубоко уважаю верующих, православных и других конфессий.
Спасибо.
Но все-таки, смотрите, вот все-таки наше понимание вот, Священного Писания в нашей церкви, оно призывает нас заботиться о живых. Вот я замечаю, что иногда у нас получается такой вот перекос в нашем сознании. Мы очень много заботимся об умерших, о тех, кого уже нету, но очень мало заботимся о живых, в частности, ветеранах, если взять вот тему Великой Отечественной войны. Что мы делаем для ветеранов? Как мы их поздравим с этим праздником? Что мы сделаем для того, чтобы им стало немножечко лучше? И это, в общем, наверное, проблема всей нашей страны, понимаете? Мы сначала создается проблема для живого человека, потом, когда он умирает, ему ставятся памятники, его почитают, но при жизни, понимаете, это и в Библии тоже было, та же была проблема. Понимаете, пророков не принимали, но когда они умирали, их почитали. И вот, наверное, на это нам нужно обратить внимание сегодня. Вот, не знаю, прав я или не прав, вот с вашей точки зрения.
Инна Владимировна?
Я думаю, что надо и это делать, и то не оставлять.
В смысле, давать квартиры ветеранам?
И давать квартиры ветеранам, и помнить о тех, кто погиб. У меня, например, погиб и дед, и дядя. У меня многие мои родственники погибли. Те, которые вернулись с войны, мой другой дедушка, он умер после войны, но рассказы о войне, вообще эта война, она настолько в нем жила, что мы все этой войной жили очень долго. Поэтому для меня важно и то, и другое. Важно и поздравить ветерана, и поддержать его, и что-то для него сделать, и помолиться о том, кто погиб и не вернулся с войны, и умер после войны, вспомнить о них. Для меня это очень важно, для нашей церкви это важно.
Но опять же я хочу подчеркнуть, что это важно именно для нас живых, потому что память о погибших, вот о наших дедах, у меня у самого два деда прошли через войну, один дошел до Берлина, и вот я рассказываю своим детям уже о их прадеде, да, вот понимаете, эта память нужна для них, для живых, чтобы они могли любить свою страну, чтобы они могли делать добро, чтобы они могли защищать правду, да. Вот опять же, конечно же, нужно помнить об умерших, почитать их, но опять же, вот, на мой взгляд, это больше нужно для живых, потому что в Боге они покоятся, они спят, и когда придет Господь, Он рассудит, кого Он возьмет в вечность, кого Он оставит, это уже будет Божий суд. Мы надеемся, мы верим, что наши ближние, они умерли с верой, даже не зная, может быть, Библии, наши деды не имели такой возможности на войне читать Библию, в то время вообще была эпоха атеизма. И мы надеемся, что Господь учтет это, и каким-то образом все-таки Он спасет их. Это наша вера. Но мы сейчас все-таки вот должны думать, наверное, о живых.
Говорил Олег Гончаров. У нас звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Я не знаю, как зовут пастора этого.
Отец,
пастор Олег Гончаров.
Да.
Как?
Пастор Олег Гончаров из Церкви Адвентистов Седьмого дня.
Вот, дорогой Олег, если в указанное имя, то это уже не притча, это истинная правда. Богач и Лазарь – это не притча. притча, там всегда сказано, это притча. Здесь написано, богатый Лазарь, Евангелие от Луки, 16 глава. Значит, все, что сказал Иисус, это правда. Люди, неверующие в Бога, попадают да, в ад. И наша, и эта война, это была напасть. Это была напасть на нашу страну. Божья кара за то, что мы отказались от Бога. И не более того. Понимаете как?
Спасибо, Владимир. Я только хочу напомнить, что в Евангелии богач попадает в ад, в, давайте скажем, мидраш. Не притча, а мидраш. Вот. Он попадает не потому, что он богач, а потому, что он нарушил заповедь товарища Лившица. Он не делится с Лазарем. Вот. Поделился бы, и было бы лучше. Но мне кажется, я прошу прощения, уж свои 5 драхм брошу, что притча-то, она не о загробной жизни.
Совершенно верно.
Смысл притчи вот в контексте евангельском в том, спасителю, там главный ударный момент, что богач просит, пошли кого-нибудь.
Совершенно верно.
Вот, Иисус подводит к тому, что уже все давно, уже все посылались, уже всем все прописано, вы все знаете, не происходит какого-то короткого зажигания между вашими сведениями о Боге, о любви, о доброте и вашей жизнью. И вот не происходит этого короткого зажигания, искры нету. И дело не в богатстве, не в богатстве. И из-за этого вы являетесь живыми мертвецами. У нас звонок из Москвы. Валентин, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос обоим пасторам. Вот из того различия понимания смерти, которое есть у вас, какие следуют практические выводы для жизни человеческой? То есть в чем ваше понимание влияет на то, как человек должен жить?
Инна Владимировна?
Я думаю, что в этом у нас никакого различия нет, потому что нужно любить Бога, нужно любить ближнего, нужно исполнять заповеди, делать добро, и тогда с тобой там все будет хорошо, по-любому.
Можно я, прежде чем дам слово ответить на этот вопрос Олегу Юрьевичу, скажу такое вредное слово, что должна быть огромная разница между тем, вот молюсь я об упокоении умершего или не молюсь. И разница вот, наверное, почему. Это не вопрос того, что я знаю о судьбе умерших или чего я не знаю. Это вопрос того, а что такое молитва. Я человек молящийся, он есть человек верующий. Если верующий и не молящийся, то это не совсем понятно что. Это как грузовик, который не ездит. Он стоит. Может быть, полный бензобак, но не едет. Так вот, молящийся. Я не говорю, что я или там православные, католики, когда мы просим Бога вот покой, прохладу. Мне очень нравится по-католически, там, где у православных речь идет о прозябении, прохладе, у них рефрижератор, слово. Значит, хорошая жизнь – это действительно вот 22 градуса и скорость ветра 30 метров в секунду. Вот. Но это вопрос моего молитвенного потенциала. Я молюсь о благорастворении воздуха, хотя я не очень понимаю, как это вот с точки зрения климата, сельского хозяйства, и точно так же об умерших. Я не говорю, что я знаю, каково им. Я говорю, что я знаю, что меня тянет об этом молиться. И все, Олег Юрьевич.
Да, я хочу, прошу прощения, Инна Владимировна, все-таки я отвечу на этот вопрос, потому что он к обоим пасторам был адресован. Вы знаете, я думаю, что вот между мною, скажем, и Инной Владимировной действительно понимания в практической жизни разницы, ну, как бы нету, потому что вы считаете действительно, что нужно жить достойно, по заповедям, это, и я так считаю, но мне кажется, что вот понимание простых людей, обывателей, да, вот так вот я уже скажу, все-таки существует разница, понимаете, если человек считает, что смерти нет, что он будет жить вечно, у него все-таки есть какая-то надежда. Ну, если не в этой жизни, но после смерти за меня помолятся родственники, я там как-то уже выберусь из этой сложной ситуации. Понимаете, это вот на уровне мышления я встречал такое понимание. Особенно, когда, знаете, вот однажды я хоронил у нашей сестры, члена церкви, умер сын, алкоголик. Он столько доставлял, он измучил эту женщину, он фактически ее, в конце концов, потом привел к могиле, но вот эти похороны были, и там собрались люди, и я пришел как пастор, что сказать, не знаю, но эти люди говорят, царство ему небесное, он сейчас на небесах, он там взирает, и пошли вот такие рассказы, понимаете, но вот есть все-таки разница, есть, а мы видим, что Библия говорит, если выбор спасения только в этой жизни для живых предоставлен, да, если умершие спят и ожидают уже воскресения, то надо проповедовать, надо стараться, чтобы в этой жизни человек сделал свой выбор в пользу Христа. Вот наша задача, и вот, наверное, какая-то разница. Вот.
Говорил Олег Гончаров, слово «инефризм».
Ну, я с этим и согласна, и не согласна. Во-первых, то, что мы должны жить достойно, и надеяться на Господа, что Он начатое в нас дело совершит до конца, это, по-моему, понятно всем. А если человек умирает вне Бога, мы не знаем, что... и при этом его душа жива, и она попадает в определенное место, непонятное для нас это место, которое называется ад или там еще как-то, но вместо ожидания суда... Вы знаете, наверное, в тюрьме-то сидеть страшно человеку, поэтому многие преступления не совершаются. А вот такая неизвестность еще, когда ты попадаешь куда-то, и неизвестно, что с тобой будет, и потом еще будет второе воскресение в смерть, но это уже как бы для тех, кто знает Священное Писание в книге Откровения, первое воскресение в жизни, второе воскресение в вечную смерть, вот эта вечная смерть души. Наверное, человек задумается о жизни здесь и будет, не будет надеяться на то, что его потом будут воскресить. Вымаливать.
Я в дополнение уж последнюю репличку, Олег Юрьевич, подам, потому что то, вот, что вы описали, это ведь страшно не очень, ну, не очень православное поведение, очень распространенное.
Безусловно.
Православный человек скажет, что это легкомыслие. Дело даже не в месте, куда попадет плохо живший человек, причинивший зло. Дело во времени. Дело в том, что между его смертью и концом света, и пришествием Спасителя нету зазора. Нету там миллионов и тысяч. Он уже там, куда мы еще будем ехать и ехать. Но именно поэтому мы не должны говорить, о, хо-хо, он в Царстве Божьем. Но нам-то страшно, мы-то не в этой точке. И поэтому нам должно быть страшно. И мы не говорим легкомысленно, о, он в Царстве Небесном. А мы говорим, Господи, упокой душу. А вы не говорите.
Хорошо, я, наверное, уже заканчиваем. Хотел бы все-таки пожелать нашим ветеранам здоровья и всех поздравить с праздником наступающим.
Спасибо, Олег Юрьевич. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Крот. У нас был пастор адвентистов седьмого дня Олег Юрьевич Гончаров и пастор Евангельской Церкви Святой Троицы Инна Владимировна Фризман. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет... речь о розыске пропавших без вести погибших во время Второй мировой войны на территории Советской России. Ну и за ее пределами. Это программа Кристины Горелик «Третий сектор». Там будет директор Госархива России Сергей Мироненко, Иоланта Михайлова из Российского Красного Креста, Джорджи Дмендарский из Международного комитета Красного Креста и Никита Петров из Мемориала.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будем вынуждены принимать военно-технические меры в зависимости...
Мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения.
Сначала я намеревался остаться в Китае, но теперь изменил свою позицию.
Сталиновус в Екатеринбурге начал курсировать 30 апреля.
В Чикаго НАТО объявит о промежуточной готовности нашей системы против...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.